Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем тему, которая была начата в предыдущей программе, и она посвящена реставрации. Реставрация – это не только наука, не только работа, не только деятельность каких-то людей, но это особая жизнь и даже философия. Об этом мы говорили на прошлой программе с нашим нынешним гостем Дмитрием Евгеньевичем Яковлевым. Здравствуйте,
добрый
Дмитрий
день.
Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич – архитектор-реставратор, историк архитектуры, главный архитектор проектов центральных научно-реставрационных проектных мастерских, член Союза реставраторов России. Я хочу еще напомнить телезрителям, что Дмитрий Евгеньевич является лауреатом, ему была присуждена премия правительства Российской Федерации в сфере культуры, и она была связана с тем, что он работал на таких очень важных объектах, как, например, Великий Новгород. В данном случае это была реставрация владычной палаты, или то, что вы сейчас прокомментируете, это то, что иногда называют грановитые палаты в Великом Новгороде, в Кремле. Вот. Хотелось бы поговорить о некоторых ваших работах, о вашей деятельности, потому что это, во-первых, ближе к вам по душе и по сердцу, и это очень важно. Вот это владычная палата. Что, собственно говоря, вы сделали, за что вам была присуждена эта премия?
Владычная палата – это очень интересный и уникальный памятник архитектуры, истории, культуры нашей страны. Дело в том, что это дворец новгородского архиепископа Ефимия II. Ну, здание было построено в 1433 году, как сказано было в летописи, немецкими мастерами из Заморья. То есть это сооружение, как выяснилось, это было, в общем-то, известно и до наших работ, потому что были, естественно, исследования проводились и в послевоенное время. Она построена в стиле кирпичной готики северной немецкой, немецкими мастерами, так как в этот период Новгород очень имел активные связи с Ганзой, с ганзейскими городами и с городами ордена Ливонского, и вел торговлю активную. В Новгороде был знаменитый немецкий двор, где жили купцы.
Что еще раз подтверждает, что Новгородская Русь и вообще все это направление было фактически европейским городом.
Ну, да,
с
конечно.
Особыми, конечно, русскими традициями.
Нет,
но
естественно,
тем не
что они были отношения непростые, они периодически с немецкими городами и государствами воевали. Конечно, периодически немцев там выгоняли, потому что были случаи всяких нападений на купцов наших, и нас что-то закрывали этот двор.
То есть эти палаты построили немцы, да?
Да, написано, что немецкие мастера с новгородскими каменщиками.
То есть грановитая система постройки, которая у нас встречается не только в Новгороде, а в Москве, там, в Звенигороде, в разных других местах, она была кому принадлежала как идея, в принципе?
Ну, я думаю, что здесь такого нет связи грановитой и типа постройки. Просто так получилось, что, видимо, в Москве, вот Московскую грановитую палату, возможно, великий князь московский, Иван III, он в качестве образца именно новгородскую указал. Угу. Палату, что она именно, особенность там, что, в том, что своды опираются на столб центральный. Вот это влияние, возможно, все-таки Новгорода на Москву есть. Но это тема, конечно, отдельной историко-архитектурного исследования. Но такие, в общем, в литературе такие идеи высказывались. И московская грановита, она связана, конечно, с отделкой фасада этим так называемым бриллиантовым рустом, то есть белокаменными блоками, отесанными на четыре грани в виде пирамиды. И вот грановита отсюда пошла. И потом уже в 19 веке это наоборот вернулось как бы, в Новгород, и Новгородскую палату стали называть грановитой, но до начала 19 века этот термин никогда не употребляется по отношению к Новгороду.
То есть грановитая появилась не из-за того, что были граненые потолки, а из-за того, что было внешнее оформление?
Внешнее оформление, но московское. Московская палата. И она была одностопная, большая, важная, центральная. И в Новгороде как бы, вот, решили, ну, так сказать, в Москве это есть, и у нас, значит, должно быть. Ну, вот, а почему бы нас не назвать эту вот нашу палату тоже Грановитой? Угу. Но в Новгороде только эта палата, это крестовая палата, по своей функции, это часть дворца епископа, вот само помещение одностопное.
Епископа, поэтому она называется Владычная.
Владычная, да. Да, потому что находился в центре Владычного двора, то есть как епископского двора. Это был большой дворец, где находились, кроме самой вот этой вот одностопной палаты, которую, на которой упало, так сказать, название Грановитой неожиданно, были помещения, была там, мы выяснили, там была жилое помещение, жилая комната келья, отапливаемая. Были помещения еще служебные, всевозможные, парадные. То есть часть, конечно, не сохранилась до нашего времени, часть здания. Были естественно, долгий период времени все-таки, и были большие разрушения, особенно в смутное время. Большие перестройки были конца 17 века и, конечно, уже в новое время. То есть значительно она была перестроена в конце 18 и в начале 19 века, когда была превращена в церковь. Там тоже связано с местной историей. Местной исторической, может быть, мифологии. Решили, что там это здание построено аж в 12 веке, и что там жил владыка Иоанн, знаменитый святой Иоанн Новгородский, который на бесе путешествовал в Иерусалим, знаменитый вот, есть, так сказать, его житие. И так, здание древнее, раз оно древнее, еще такое необычное, оно же 12 века. И, вот это вот, и там была сделана церковь Иоанна Новгородского внутри. И очень сильно это, конечно, всю эту историю, скажем так, усложнило, запутало. И в течение почти всего 20 века историки разбирались все-таки, что, когда же построено сооружение, что, какая функция была. Ну, вот, грубо говоря, только вот к 90-м годам прошлого века, 20-го, наконец стало понятно, что это дворец, что он построен именно в 15 веке. И вот наши исследования, реставрации, все это подтвердили. И, вот это, и те сильные те изменения, которые были внесены, искажали вот первоначальную архитектуру и давали неправильное представление об этом здании. Вот в результате реставрационных работ удалось все это вот выявить. И сейчас это здание представляет собой практически, ну, удалось удивительным образом, даже мы не ожидали, что настолько сохранилось первоначальной архитектуры, в значительной степени вернуть облик 15 века. Конечно, не полностью, потому что здания такой архитектуры, они отличались характерными высокими...
Наслоениями.
Нет, это не наслоения, а именно об архитектуре. Что, конечно, мы все не смогли выявить, и невозможно. Потому что мы сохранили очень большое количество наслоений в конце 17 века, потому что там очень много своды были встроены. Часть, там есть элемент архитектуры эпохи Ивана Грозного. Тоже мы это все оставили в том виде,
что это
тоже раскрыли, конечно, да, потому что мы, так сказать, мы знаем, что знаменитый пир Ивана Грозного, возможно, был вот в одном из помещений этого дворца. Ну, это известно по документам, там, где вот ничего, там несчастный Новгород пострадал от его гнева. Но еще очень важно, что эта палата, как она была главным, по сути, зданием административного назначения в Новгороде до присоединения к Москве, что владыка Новгородский, он, по сути, был в этот период главой государства, скажем так, новгородского. То есть, конечно, боярский совет, там все это такое, вече, но обязательно была печать, на всех документах обязательно стояла печать.
То есть он фактически, может быть, даже должен был утверждать решение?
Да, конечно. И совет господ проходил в этом здании. Вероятно, все не сохранившаяся часть, к сожалению, вот она, которая была разобрана в 17 веке, потом до разобранного 19-м. Но все-таки вот в этом как бы часть этого здания.
То есть я правильно понимаю, Дмитрий Евгеньевич, что наши российские туристы или любители русской старины, проезжая на машине мимо Великого Новгорода, например, по дороге в Санкт-Петербург, или специально, которые собрались бы на такую поездку, для такой поездки, что они могут сейчас спокойно зайти во Владычную палату в Новгороде и познакомиться с этим памятником?
Конечно. Там теперь вернулась экспозиция, это уже золотая кладовая. То есть все самые ценные вещи Софийской ризницы, которые там и выставлялись вот, в этом помещении. Но экспозиция значительно увеличена. То есть там добавлены более поздние этапы, так сказать, церковного искусства там, и 17 век, отдельный зал, и 18-й, 19-й. Также там появилась теперь экспозиция, посвященная истории новгородских архиепископов, самой палаты.
Да, да, да.
Там стоит макет реконструкции, можно посмотреть, как она выглядела в 15 веке. Потому что, конечно, я хотел сказать, что мы не смогли, естественно, восстановить все утраченные элементы, потому что же это значительный элемент воссоздания такого новодела, скажем так.
А вот перебью вас. Есть известие о том, что когда снимали со стен что-то, да, обнаружили одно из древнейших и очень интересных, я видел фотографии в интернете, изображение самой Софии Новгородской, да?
Ну, там действительно, вот именно как фресковое изображение, ну, монументальная живопись изображение, вот там, видимо, одно из древнейших, оно, конечно, засильно записано в 17 веке, но оно сохранилось, оно как раз находится в этой вот помещении кельи, ну, как бы комнаты, кабинета или спальни вот владыки Ефимия II. И эта палата, вот, получается, она имеет, во-первых, вот, то, что это единственный памятник кирпичной готики северной немецкой, ну, северноевропейской, скажем, самой восточной. То есть это построенный не на территории немецкого государства, какого бы то ни было, там ордена, там какого-то там или у нас есть памятники в Калининградской области, конечно, сохранились памятники кирпичной готической архитектуры, там бывшая Восточная Пруссия. Но в данном случае речь идет именно о том, что о русском городе по заказу русского архиепископа была построена архитектура в том стиле, как бы архитектура, которая была характерна для Северной Европы. То есть, таким образом, владыка Ефимий как бы поставил себя в ряд, как бы вот, так сказать, ну, как бы вот людей, которые вот живут в таком замечательном, красивом, можно сказать, модном здании. Это один момент. То, что это редкий памятник. И второй момент, то, что здание связано с историей российского государства, и, возможно, там, вот, кроме того, что там заседал Совет Господ и с Иваном Грозом, тоже было связано здание. Есть такая, очень вероятно, что есть такая точка зрения, что именно в этом здании был оглашена грамота Ивана III о присоединении Новгорода к российскому государству.
А, вот даже так.
Да.
Что... Вот я хочу перенестись, раз мы заговорили уже о присоединении к московскому государству, перенестись в Москву, а то у нас не хватит времени для этого разговора. Вы очень много времени уделяли московскому Кремлю. Здесь там много памятников и так далее. Мы говорили с вами о возможной реставрации, но мы знаем, что московские соборы, самые главные, да, Благовещенский, Архангельский, они, Успенский собор, они, скажем так, в свое время не сохранились, те, которые были до этого. Они все перестроены или заново построены. То есть тогда не относились к памятникам так трепетно, как мы сейчас, пытаясь их сохранить. Но для того, чтобы познать самую старую Москву, когда человек, который хочет познакомиться с Московским Кремлем, входит через Троицкие ворота, через Кутафью башню, обычно он видит соборную площадь, видит Большой Кремлевский дворец, видит, конечно же, дворец съездов, и в том месте, где сейчас будут, видимо, восстанавливать Вознесенские чудо в монастыре, пока не видит ничего, кроме парка. Как ему увидеть старый Кремль? Потому что вы как раз именно им занимались. Вы занимались Великокняжеским дворцом, вы занимались знаменитой церковью Рождества Богородицы на Сенях, которую построила вдова Дмитрия Донского. Вот как? Что пока это невозможно? Или куда нужно завернуть, чтобы это увидеть?
Ну, конечно, увидеть церковь Рождества Богородицы на Сенях и дворец 1392 года, 1393-го. Сейчас, конечно, невозможно, потому что находится внутри дворца Большого Кремлевского и в той части, которая недоступна для посетителей, даже для групп, к сожалению. Хотя у комендатуры дворца были идеи, что возможно это включить как часть экспозиции. Был сделан проект реставрации этой церкви Рождества на Сенях и естественно, и церкви 17-го, которая надстроена наверху, над ней, в конце 17 века, с возможностью дальнейшего приспособления под посещение каких-то групп. Но, к сожалению, как-то вот это все дело пока вот, то есть не продвинулось. То есть проекты есть, реставрации, приспособления под музейный показ, но музейного показа пока нет. Также и, конечно, многие части того дворца, который мы раскрыли, как княжеского корпуса, Северного, Великокняжеского дворца Северного корпуса. Это часть, которая под Теремным дворцом находится.
Под Теремным?
Под Теремным, да.
Это там в глубине за Успенским собором, да?
Да, да. Вот между Горновитой палатой и церковью расположения выходит торец этого здания. Вот единственное место, где мы можем частично увидеть эту архитектуру эпохи начала XVI века, то есть такую ренессансную архитектуру в Московском Кремле, то есть творение Алоизио да Корезана, миланского архитектора. Это торец вот этого корпуса, то есть это та часть здания, где находится Золотая царица на палата. То есть она, в принципе, доступна для посещения группами. Ну, я, конечно, не могу сказать, каким образом, но, в принципе, раньше можно было как-то попасть туда. И вот этот фасад, он частично отреставрирован, там эти архитектурные формы, там карниз очень красивый, такой характерный для северно-итальянского ренессанса, обрамление окон сохранилось. Вот можно этот кусочек увидеть, к сожалению. К сожалению, конечно, все остальное это недоступно. Но лучше всего, наверное, увидеть древности Московского Кремля, конечно, это если посетить Благовещенский собор Московского Кремля, потому что его подклет это получается, что древнейшее сохранившееся надземное сооружение в Москве. Это подклет собора Великокняжеского. Видимо, первого по очередности белокаменный подклет, в котором находится археологическая экспозиция. Он доступен и можно по билетам его посетить. Он это тоже после реставрации. И вот это он как раз очень хорошо показывает пример, как выглядела архитектура XIV века. Потому что по последним вот нашим исследованиям, которым занимался как раз Георгий Станиславович Евдокимов, выяснил, что он примерно, может быть, лет на 40 старше, чем церковь вот, Христа-Богородицы на Синях.
Ага,
да, такая
там. И тоже был каменный.
Да, он был каменный, да. Он просто в начале 15 века его расширили и обложили кладками. Вот в 1416 году была построена новая церковь, более парадная, домовая церковь великого князя, она как бы преобразилась. И этот подклет указался как бы в ядром вот, обстройки. А уже в конце, ближе к концу 15 века, была еще раз перестроена эта церковь вот уже псковскими мастерами в нынешнем виде. Ну, не совсем в нынешнем виде, конечно, тоже оно претерпело исторические изменения, но все-таки вот этот основной объем существующий, он конца 15 века.
Да.
Но вот получается, что под ним находится вот этот древний подклет, возможно, 1460-70-х годов. Вот,
так ну, сейчас, интересно. Когда снесли здание архитектора Рерберга за Спасской башней, то есть ведь какие-то же нашли, или вам это пока неизвестно, нашли остатки, например, чуда у монастыря, то есть какие-то подвалы, подклетия, там что-то сохранилось, чудо?
Да,
или еще пока неизвестно?
Кое-что, конечно, мы этим не занимаемся.
То есть это тоже, наверное, 14 век?
Но, да, конечно, собор 14 века, конечно, хотелось бы надеяться, что собор чуда у монастыря там будет найден, но все-таки есть очень большие сомнения, потому что то, что нашли, это некая периферия. Во-первых, то, что сейчас зафиксировали, это находилось на площади перед этим зданием этих бывших офицерских красных курсов, красных офицеров, как они там назывались. То есть то, что было просто разрушено, и под асфальтом вот, на большой стоянке автомобильной вот, перед пушкой, царь-пушкой вот, и патриаршим дворцом, вот это вот в основном там сохранилось. А то, что под самим корпусом, там очень большие были сделаны такие подвалы, естественно, технологические помещения. И какая сохранность соборов из Вознесенского монастыря и собора Чуда монастыря, никто не знает пока. То есть, во всяком случае, такой информации я не видел, что что-то от них найдено. Но, может быть, что-то найдется. Конечно, было бы удивительное чудо, если бы что-то будет найдено.
То есть мы с вами сегодня, заходя в Московский Кремль, можем увидеть в основном конец 15 века, то есть Соборную площадь перестроенную,
да,
и конечно. Даже стены самого Кремля, которые часто напоминают, например, генуэзские крепости, потому что они были построены итальянцами, и раньше никак, больше ничего пока, да?
Ну вот получается, то есть у нас есть, по сути, из доступного только вот подклет Благовещенского собора, как до итальянской традиции, потому что, в общем-то, и сам Благовещенский собор, хотя у него архитектура все-таки не итальянская, конечно, но построена все в то же время, то есть параллельно с итальянскими зодчими работали и наши местные мастера, потому что объемы перестройки Кремля были настолько грандиозные, что, конечно, понятно, что одними итальянцами это сделать было невозможно. То, что они были там, ну, мастеры, там, мы знаем, что приезжали архитекторы, резчики по камню, есть информация о кузнеце, то есть, потому что там, когда мог ковать вот эти вот металлические связи, толстые, всякие большие железные предметы, необходимые для стройки, там, скрепы, которыми крепились камни, потому что, например, у Архангельского собора вот эти вот белокаменные детали, они огромного размера, и они скреплены между собой складкой, специальными коваными анкерами металлическими, которые тоже требовали определенной выучки, знания этой технологии, потому что у нас такие не применялись, потому что такие масштабы, вот, размеры этих деталей, они характерны именно для ренессансной архитектуры, вот, Венеции и так далее. Также там очень много интересного всяких технологических моментов. Там мы знаем, что применялись большие краны, например, при строительстве дворца. То есть найдены специальные, в этих деталях найдены специальные такие гнезда трапециевидной формы для зажимов, такие специальные клещи, определенного типа, которые связаны именно с подъемным механизмом. То есть вручную такое невозможно было поднять никак наверх. И вообще-то стройка вот конца 15 века, она настолько повлияла на наше строительство вообще русского государства, что сотни каменщиков, если не тысячи, там учились. И новым приемом технологическим, вот это умение строить быстро из кирпича и в такое массовое строительство, вот, начало 16 века, потом по русским городам, конечно, в значительной степени вот, сформировалось в Кремле.
Правильно, что мы пригласили итальянцев, да?
Да, правильно. Но, правильно. Дело в том, что это само приглашение итальянцев не что-то такое связано, что какой-то вот русские вот ничего не могут, пригласили итальянцев. Это совершенно не в этом дело. Дело в том, что итальянские архитекторы в тот момент считались самыми, как бы, самыми передовыми.
То есть мы хотели сделать передовые и передовые.
Да. По сути, Иван III пригласил итальянских зодчих, вот, и, как бы, зодчие вне Италии работали первыми у венгерского короля Матиаша Корвина, потому что он был ближе. А вторыми то в московском государстве. И только потом они поехали во Францию, в Англию, в Германию. И уже там архитектура ренессансная, местная, формировалась тоже итальянскими зодчими. Это была общая тенденция общеевропейская. И в этом как раз тенденции русский государь оказался одним из первых. То есть это считалось очень важным еще потому, что в Италию бежали зодчие из Константинополя, из Византии. И есть данные, что, например, крепость Ивангород строили фрязи и греки. То есть, и даже упоминается некий Маркус Грек.
Фрязи – это итальянцы.
Фрязи – это итальянцы. Это конкретное.
То есть человек по фамилии архитектор, по фамилии Фрязин – это просто в переводе на русский язык итальянец.
Итальянец, да. И наши Фрязины и Фрязевы – это, видимо, дарованные земли. Это итальянина, если можно так сказать, или итальянское название населенного пункта. Это стало фамилией, потому что часто они очень длинные, вот этих итальянских, по месту происхождения обычно наши не употребляли. А часто просто там Петр Фрязин и так далее. Марк Фрязин – это было обычное явление. Это очень действительно важный такой момент в истории русской архитектуры.
Есть такая карта знаменитая Кремля, Кремленоград, да. Составленная, но она всем известная, даже в учебниках, по-моему, она приводится по истории, составленная то ли Борисом Годуновым, то ли его сыном. Ну, там спорят на эту тему. На ней изображено очень много построек, которых сейчас нет. Десятка церквей уже нет. Там есть колокол, который стоит прямо на площади, да, отдельно подвешенный. Не царь колокол, а другой Годуновский колокол, так называемый. Он тоже стоит на карте, а сейчас его нет. Вы, как реставратор, мы с вами говорили, философствовали на эту тему. Вот как бы вы в двух словах бы сказали, какой Кремль нам нужно сохранить? Кремленоградский, нынешний или какие эпохи нам оставить? Что нужно сделать так, чтобы Кремль был максимально приближен к идеальному историческому памятнику?
Ну, наверное, Кремленоград уже, конечно, невозможно никаким образом.
Но мы же восстановили Казанскую церковь, Иверские ворота. Может быть, сделать копии?
Мне кажется, что все-таки я сторонник того, что...
Так же, как построить заново Чудов монастырь, Вознесенский монастырь и так далее. Надо ли это? Вот как ощущение
ваше? Нет, это, конечно, восстановление Чудов и Вознесенских монастырей, конечно, тема такая сложная, спорная, но я стою на позиции восстановления. Угу. Потому что это был совершенно действительно варварский акт разрушения культурного наследия, не бы там церковного зодчества, просто вот просто разрушена историческая ткань сердца страны, Москвы, и города и страны, то есть таким жестоким способом. И если этот такой подход возможен к памятникам разрушенным во время войны, когда мы знаем восстановление, воссоздание большого количества зданий и ансамблей в том же питерских пригородов, дворцы, которые были очень сильно разрушены. Восстановление, мы знаем, построек Новгорода, разрушенных полностью, там, или практически полностью. Там, ну, Нередец, храм, например, на Нередце или на Волотовом поле в недавнее время, на Ковалеве. То здесь тоже таким же образом восстановление Казанского собора и других разрушенных, таких вот в наше время, когда мы имеем все-таки определенную документацию, фотофиксацию, чертежи и возможность археологического исследования, то во всяком случае облик Кремля до 30-х, на 30-е годы, скажем так, вот до 30-х годов, я считаю, что это возможно сделать.
До 30-х годов?
До вот этих начала этих вот таких жестоких.
То есть облик Кремля до 1930 года, например, да?
Где-то так, да, где-то это возможность. Но для этого, соответственно, получается, что нужно Дворец съездов тоже убрать.
Да.
По моему мнению, это здание полностью разрушает Кремль.
Я тоже считаю, что его надо убрать, но...
Но это очень сложно.
Это очень сложно.
Да, это с точки зрения как бы, такой политической, не знаю, как бы социальной...
Мы не будем на
это... Общественно, очень, да, непростой вопрос, но тема, мне кажется, не закрыта, скажем так.
Спасибо вам за ваши труды. И еще раз напомню, что у нас в гостях был архитектор-реставратор, историк архитектуры, главный архитектор проектов центральных научно-реставрационных проектных мастерских, член Союза реставраторов России Дмитрий Евгеньевич Яковлев. Спасибо вам, Дмитрий Евгеньевич, за обстоятельную беседу.
Спасибо большое.